Радио «Спутник» продолжает свою работу. Алексей Красильников и Олег Обухов в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Давай также наших слушателей поприветствуем, для которых мы и работаем. Как настоящие, но также ли они радуют детишек? Доля контрафактных игрушек на российском рынке почти 25%. Обороты не менее внушительные – 30 миллиардов рублей. Вот такие серьезные цифры у нас на повестке. Как показало исследование компании Brand Monitor, чаще всего подделываются игрушечное оружие, куклы, роботы и коллекционные фигурки.
Ну, собственно, это и показывает, на что наибольший спрос среди покупателей. Аналитики выяснили, что большинство контрафакта продается в детских магазинах и на рынках. Это 86%. Остальные 14% реализуются в интернете. И этот факт, откровенно говоря, меня поражает стереотипно. Я бы предположил, что подделки чаще всего покупаются онлайн.
А почему? Мне кажется, что вот игрушки...
Ну, так
вот
проще сбыть товар, потому что, как правило, в магазины, когда приходишь, ты все-таки настраиваешься магазины, на то, да, обычный, офлайн, как сейчас принято говорить, что никакого
вот
контрафакта, рынки, все проверено.
Ярмарки, вот такие
на рынках,
вот
да, есть еще вариант, возможность купить, скажем так, поддельную игрушку.
Mm-hmm. Если брать в сравнение последние 3 года, то 20-й стал самым показательным. Эксперты это связывают с резким снижением доходов населения. Но детям этого не объяснить. Они просят купить новую игрушку, а родители, желая порадовать свое чадо, экономят, покупая вместо, например, оригинальной куклы, которая стоит в среднем 1200 рублей, подделку за 500.
Но тем временем независимые эксперты говорят, что реальные масштабы на нелегальном рынке шире, и легальным брендам часто приходится отстаивать свои права в судах. Например, у одного из российских телеканалов суммарно уже более 3000 выигранных судов в стране по делам контрафактной продукции. И еще одно уточнение, о котором тоже хочется сказать. До 70% именно контрафактной продукции продается в регионах страны.
Может быть, вот могу только предположить, что именно это объясняет такую высокую долю офлайновых продаж контрафакта, где интернет-продажи, может быть, не таким доверием еще пользуются. В любом случае, вот копнем в эту тему, с нами на телефонной связи президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Антонина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Антонина Викторовна, расскажите, пожалуйста, вот такие большие цифры, удивительные или нет? И что это показывает, подтверждает? Потому что, получается, спрос есть, значит, люди охотно покупали, покупают и будут покупать фальшивые игрушки.
Ну, в первую очередь, если вот так системно подойти к этому вопросу, это говорит о том, что сегодня наш потребитель, наши родители, они без уважения относятся к интеллектуальной собственности создателей прежде всего, и или же не задумываются об этом. А второе, когда сказали вот совершенно правильно про регионы, надо отметить, что еще у нас совершенно разные доходы, совершенно разный бюджет у семьи с детьми. Чем он меньше, тем больше родители вынуждены экономить. И это тоже связанные вещи. Я бы хотел купить оригинальную игрушку, но у меня банально на нее не хватает денег. Вот. Ну, а самое важное, конечно, что перечеркивает первое и второе, это безопасна ли эта игрушка, которую мы покупаем для ребенка. И очень часто дешевая контрафактная игрушка – это равно игрушка, которая не подтвердила свою безопасность, и экономия на изготавливая подделку, экономят на материалах, и там огромное количество небезопасных игрушек.
Антонина Викторовна, вот вы очень правильный момент, на который хочется обратить внимание побольше. Вы его сразу заявили про безопасность. Но перед этим вы сказали вот тоже очень любопытный такой тейс относительно того, что есть вот этот факт, что зарплаты не такие высокие. А скажите, пожалуйста, это индустрию игрушек как-то характеризует, что эта индустрия вся, все производители в целом могут представить только те продукты, те игрушки, которые стоят, ну, дорого. Которые люди, которые хотят порадовать своих детей, покупать, ну, будут в последнюю очередь, только если появляется какой-то излишек. То есть есть тут вот некий, как это сказать, дисбаланс, что ли? У вас целевая аудитория более бедная, а вы продаете игрушки и готовите, и производите игрушки более дорогие. Вот я вот сейчас обращаюсь виртуально к индустрии, ко всей в целом.
Нет, к счастью, не все так печально. Конечно, есть по разным категориям какие-то свои риски, но в целом на российском рынке большое количество безопасных и качественных игрушек, в том числе несущую там добавленную стоимость правообладателя, создателя бренда которого, который по карману семьям с разным достатком. И вообще наши родители, они умные, они стараются покупать детям безопасные игрушки, игрушки, которые развивают ребенку, либо решают какие-то его задачи воспитания. Поэтому наши родители очень хорошие родители. И зачастую, когда они вынуждены скорее экономить, чем осознанно там брать, да, лучше подешевле, там ничего все равно потеряет. Ну, если только к совочку такое есть отношение к песочнице. Поэтому, выделяя, возвращаясь к проблеме контрафактных игрушек, очень часто родители доверяют и считают, что, ну, вот это же игрушка, она же для детей, вот, или не задумываются банально об этом. Вот поэтому есть либо очень серьезная причина, хочу, но не могу себе позволить, либо, а я об этом не подумал. Ну и в целом такое вот у нас легкое отношение, даже какое-то такое вот озлобление порой, вот у них там сверхприбыли, почему вот игрушка там правообладателя, лицензионная игрушка, почему она стоит так дорого. И здесь нужен, конечно, серьезный разговор, объясняющий, а почему она стоит немного дороже.
Антонина Викторовна, а вот как с этим можно бороться? Что этому можно противопоставить? Вот чем официальная продукция от серьезного издателя, производителя, которая лицензирована по всем правилам, которая прошла все проверки, все экспертизы, вот чем она может сейчас конкурировать с более дешевой, но более доступной подделкой? В чем преимущество вот настоящих игрушек? Потому что, ну давайте будем действительно, для детей это радость одинаковая.
Ну, как радость одинаковая, если вы купили, например, на день рождения, или Дед Мороз пришел, принес под елочку там героя популярного мультфильма, вы его развернули, 20 минут поиграли, она сломалась и не работает.
Я пошел, купил дома, и все равно дешевле.
Знаете, горе ребенка и разочарование, и злость родителей вполне понятно. Поэтому, еще раз, любая продукция для детей, для нее самое главное, она должна быть безопасна для ребенка. И здесь, там правообладатель несет все риски, финансовые риски, репутационные риски за свою продукцию. Вы можете предъявить претензии. Потом все-таки, вот если переходить в бизнес-плоскость, это все-таки экономика, и это все-таки предприниматели, которые ведут незаконный бизнес, и с ними необходимо поступать в рамках закона и прекращать эту деятельность. Ну, потому что тогда у нас не будет ни великих там студий, ни огромных больших международных брендов.
Антонина Викторовна, вот такой момент хотел бы вас уточнить. Когда мы разговариваем вообще, в принципе, о контрафактной продукции, некоторые эксперты говорят, что именно легальные производители пользуются тем, чтобы нелегальные производители производили под именно их брендом продукцию.
Как дешевая реклама, бесплатно.
Как дешевая реклама, да. В любом случае, даже получается так, что те, кто нелегально производит под легальным брендом, даже повышает узнаваемость и даже делится какой-то там прибылью. Что вы можете сказать,
знаете,
по поводу игрушек?
Вы знаете, это вот из серии, когда сделать ничего невозможно, давайте найдем что-то позитивное и чем-то себя успокоим. Это огромные риски, это недополученные доходы. Я вам просто расскажу, что такое для, например, анимационной индустрии, что такое контрафакт лицензионной игрушки. А лицензионные игрушки у нас 43% на российском рынке. 100% там начинающие, да, и уже состоявшиеся анимационные студии составляют лицензирование. Это значит, она может вообще не заработать никаких денег и не выплатить заработную плату всем своим сотрудникам и обанкротиться и закрыться. И очень часто бренды выходят на рынок, и у них не складывается их экономическая модель. Это имеет очень серьезные последствия, в том числе и для производителя игрушек, который купил лицензию, сделал пресс-форму, вложил там большие достаточно средства. И в это время появляется некто, кто не платит налоги, не платит никакие пошлины, не оплачивает никакие услуги по проверке безопасности, продает дрянной товар, вот, и мы все вместе здесь теряем.
Антонина Викторовна, вот разрешите вот по-честному, вот я не хочу никого обижать здесь, но в такой ситуации, вот вы сказали, что индустрия, вообще вот эта игрушечная, вообще вот эта вся ситуация может не досчитаться хорошего производителя лицензионного товара, может быть, с хорошим креативом, но давайте на практике вспомним, например, были Олимпийские игры, были другие мероприятия, к ним выходит официальный мерчендайз, вот эти вот сувениры, маечки, игрушки, но они дороже стоят, они объективно стоят дорого. Уверенности в том, что они вот не развалятся на второй день, день, ну, на второй день-то ладно, а вот дальше, ну, как-то особо и нет. Ну, наверняка же у огромного количества людей будет вот эта вот идея, что я где-нибудь, может быть, сам напечатаю вот этот логотип. Сейчас очень популярно, кстати, тоже сейчас банкротится, но тоже это очень популярная тема. Вот футболки, например, самостоятельно печатают. То есть заказал вот этот логотипчик, тебе его нанесли. Ну, продержится она год. Через год это мне не будет интересно. То есть я имею в виду, что некоторые производители как бы входят в индустрию уже с некими, что ли, завышенными ожиданиями. И, естественно, они не удержатся. Почему? Ну, потому что они пытаются по цене соревноваться с зарубежными аналогами, а целевая аудитория — это, ну, российские семьи, в том числе в регионах семьи, которые далеко не всегда будут вот готовы именно по такой цене. Они сами не будут готовы к такому вот, к такой планке вхождения, которую задает новый производитель. Пускай по лицензии, пускай с хорошим креативом, то есть по мультфильму, по кинофильму, по книге, допустим, по комиксам отечественным, что-нибудь вот такое. Вот как с этим быть?
Знаете, вы, я понимаю вашу логику, и даже больше того, я с ней соглашусь. Я как родитель могу и напечатать для себя футболку, и изготовить, и сшить эту игрушку. Но здесь ключевое слово для себя, не для продажи. А мы все-таки говорим об секторе, где действуют экономические отношения. Мы говорим о том бизнесмене, который, о том предпринимателе, который выходит на этот рынок, да, хочет на этом зарабатывать, и он начинает совершает ряд нарушений. То есть он начинает заниматься незаконным предпринимательством, он начинает, осознавая, выпускать контрафактную, то бишь контрабандную продукцию, он осознанно ее не сертифицирует, он осознанно не платит налоги, он осознанно продает ее на тех каналах продаж, где снижен контроль. Вы знаете, у меня нет уважения к такому предпринимателю. Я не считаю, что они должны работать на этом рынке, потому что мы видим, что значит построить производство в России. Мы понимаем, что значит создать великолепный дизайн, понимаете? Мы понимаем, что значит вложиться, рассказать и оттранслировать, что несет этот бренд. И мы понимаем, уважаем тех партнеров вот, с анимационной индустрии, которые создают этот продукт. Поэтому, да, наверное, я как потребитель могу вот думать, какой мне купить совочек и машинку. В песочнице мы ее сегодня закопаем и не найдем, либо завтра.
Антония Викторовна,
а если... Я могу выбрать из этих машинок какой-то эконом-сегмент.
Вот смотрите, если с интернетом сравнить, потому что действительно проводятся параллели с тем, ну как в интернете с этим борются. Там какие-то производители, какие-то кинотеатры предоставляют абонементный доступ. То есть ты заплатил меньше, чем за один фильм, на один месяц, но у тебя доступ вообще ко всей библиотеке, к огромной, и это достаточно популярным становится. То же самое в музыке. То же самое с программным обеспечением, которое очень много и очень активно воровали. Но здесь я готов согласиться, что вот, допустим, бесплатная версия товара или какая-нибудь вот эта пиратская, вот интернет-товар, она будет ограниченная. В ней не будет дополнительных фишечек, которые мне предложат в премиальный, в платный. Я вот сам на днях тоже выбирал вот себе на сайт, какой мне поставить, допустим, вот визуальный дизайнерский момент. Выбирал между бесплатным и платным. Почему я решил заплатить? Потому что там раз, два, три, четыре, пять, шесть, 10 000 дополнительных опций. В случае с игрушками, что может вот это вот... для ребенка, для потребителя, для конечного потребителя, вот кроме того, что действительно может сломаться на второй день. Это очень хороший аргумент, который бьет очень многие другие, но вместе с тем и настоящие игрушки тоже могут сломаться по разным причинам, а вот денежные потери в таком случае больше. Вот к этому хочется подойти. В чем вот это вот ультимативное преимущество, в чем вот, что можно такого сказать, что родители, покупайте только правильные, только лицензионные игрушки, потому что почему?
Потому что они безопасные, потому что правообладатель отвечает за свой продукт, потому что в случае негативной ситуации вам есть кому предъявить претензии. Угу. Вот, потому что мы в целом поддерживаем производителя, работающего в интересах в данном случае ребенка, либо потребителя, который создает для нас продукты, которые позволяют ухаживать за ребенком, позволяют нам воспитывать ребенка, позволяют нам развивать ребенка. Мы же хотим, чтобы уважали нашу профессиональную деятельность, то, как мы с вами работаем. Вы как журналист, я там как общественный деятель, либо руководитель организации, такая же мама и такая же папа. Мы же уважаем свой труд. Почему мы не уважаем труд создателя игрушек?
Антонина Викторовна, хотел еще уточнить, как насчет контроля за производством контрафактной и легальной продукции у нас в России дела обстоят, и если сравнивать с зарубежным опытом, где лучше, где хуже?
Ну, нам есть куда стремиться. У нас в целом за рынком детских товаров осуществляется повышенный контроль. У нас все игрушки должны проходить обязательную сертификацию, подтверждать свою безопасность. не проходить инспекционный контроль производства и, значит, еще ряд очень важных моментов. Но на то он и черный рынок, который он работает вне правового поля. Поэтому у нас есть там ряд, например, предложений, и мы бы ожидали, чтобы товарные знаки, например, игрушек блокировали в интернете, так же, как это сейчас происходит с контентом. Конечно, нарушения и штрафы должны быть гораздо больше за продажу контрафактных игрушек. Ну, а вот ставить параллель между ценой здесь, к сожалению, не приходится, потому что не всегда бренд вкладывает в стоимость, вот в повышенную, то, что мы там видим, например, по сравнению с зарубежными аналогами. Здесь немножко другие причины. Большой серьезный разговор, наверное, не сегодня. Но я бы хотела призвать родителей, когда они покупали игрушку, первое, это понимать, что у каждой игрушки есть документ, который обязан предоставить любой продавец, даже если вы покупаете на маркетплейсе. И более того, есть государственная система в ГИС Росаккредитации, где вы можете проверить, действует ли этот сертификат, есть ли он, горит ли он там, как я говорю, зелененьким, а там увидеть, кто производитель и где она произведена. Поэтому мы же контролируем, что ест наш ребенок. Да, там. Вот так же надо контролировать, во что играют и что носит наш ребенок.
А если контролировать то, кто что производит именно в России, например, вводить те же QR-коды, да, которые позволяют, допустим, приложил, прочитал QR-код, тебе все понятно, легальная это игрушка или нелегальная.
Да, мы идем.
Может быть, это как раз и будет бороться, помогать бороться с тем, чтобы контрафактные игрушки не производились в России.
Антония Викторовна.
Да. Мы идем на пути к цифровизации. Безусловно, в конце концов, на каждой игрушке появится честный знак, по которому маркировка нам позволит контролировать контрафакт. Я думаю, что вот сейчас мы с вами переживем тот кризис, в котором находимся, еще модернизируем производство и подойдем вдумчиво к тому, что появится маркировка и в детских игрушках.
Антония Викторовна, в завершение, есть сейчас понимание, где физически этот контрафакт производится? Я вот прекрасно помню в своем детстве, в мое детство, Китай, господи, это китайские подделки, китайские товары, это было всегда. Да, потом Китай как-то резко гайки закрутил во многих областях, в некоторых не особо. Но вот сейчас есть понимание, на каких фабриках это привозят откуда-то, или это где-то в России стоят вот эти вот мелкие фабрики подпольные, которые по ночам производят что-то без лицензий? Или же это какая-то крупная компания, которая просто, где-то что-то не оплатила, а по факту игрушек контрафакт, получается, не прошедшая все лицензирования, все сертификации, все экспертизы, то есть по факту ее, наверное, можно назвать контрафактом-то?
Нет, контрафактом ее нельзя, это незаконный оборот.
Да,
а вы знаете, если бы мы с вами могли ответить хотя бы на половину тех вопросов, которые вы описываете, мы тогда бы понимали, с каким юридическим лицом поработать, чтобы он перестал заниматься контрафактом.
То есть слишком темная область.
Тогда, когда он станет известен, он перестает заниматься контрафактом, и система его к этому принуждает. 99% контрафакта производится за рубежом. У нас, в принципе, более 70% игрушек производится за рубежом, и из всех произведенных за рубежом более 60% в Китайской Народной Республике, где производятся в том числе и высококачественные, замечательные игрушки, в том числе российских брендов. Но вот так, да, получается, что основной контрафакт идет оттуда. К сожалению, растет производство контрафакта, в том числе на территории Российской Федерации. Очень часто начинающие предприниматели считают, что ничего страшного, вот сегодня попродаю, завтра заработаю и начну работать в белую. Так вот не получается. Самое основное, это мы как родители создаем этот спрос.
Антония Викторовна, спасибо вам огромное.
Системная проблема, будем надеяться на лучшее.
Спасибо вам огромное за очень содержательную беседу, за точечные такие ответы, которые в некоторых моментах прояснили ситуацию с этой темной областью. Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров.
Вы слушаете «Радио Спутник».
мы продолжим. Знаешь, Олег, я вот все время вспоминаю в отношении поддельных игрушек анекдот. Очень люблю его относительно того, что ну, вот под Новый год его очень хорошо рассказывают, что появились в продаже поддельные елочные игрушки. Внешне они выглядят так же, но вот радости от них никакой. И вот мне всегда вот в этом смысле понятно. Я вспоминаю свое детство, когда действительно было намного больше вот чего-то поддельного. Намного больше. Я не чувствовал себя особо ущемленным. У меня были там, допустим, какие-то отечественные конструкторы, может быть, еще какая-то родительская детская железная дорога, и мне было вполне себе в порядке. Но это действительно, это некая фишечка, это некий особый момент все-таки, что игрушки должны быть настоящими. Потому что момент безопасности, это тоже очень значимо, важно, который упускать ни на секунду нельзя.
Еще один такой момент хотел бы уточнить, что если бы у российского населения был достаточный доход, хороший доход, они бы даже на контрафактную продукцию и смотреть перестали. Нет, ну, остался бы какой-то процент, это безусловно. Но чаще покупали бы именно легальный товар.
Соглашусь. Или же, если бы этот легальный продукт стоил чуть-чуть дешевле. Здесь вот такой двусторонний процесс, что ли, должен быть. Мы продолжим. К нашей беседе подключается видеоблогер, автор одноименного YouTube-канала «Бейзон», обзоры игрушек, Кирилл Бейзон. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Кирилл, часто ли вам приходится иметь дело с контрафактными игрушками?
Да, действительно, в своих обзорах я использую и оригинальную продукцию, которую покупаю, ну, в магазинах, соответственно, и также я покупаю товары на рынках, которые являются подделками.
Но вы же покупаете их не для того, я имею в виду поддельные игрушки, для того, чтобы их потом как-то рекомендовать, а наоборот говорить, что вот лучше этого избегать, вот смотрите, в чем разница и так далее.
Да, совершенно верно. То есть я провожу сравнение оригинала с поддельными какими-то историями, и на основе этого уже говорю, что можно ли покупать или не нужно, потому что есть поддельный действительно товар, который сложно найти, допустим, в России, в Москве у нас, вот, и действительно его проще купить аналогового производителя.
А в каком формате? Да, прошу прощения. Я хотел уточнить, в какой ситуации это может произойти, в какой ситуации вы посоветуете, что вот, как сказать, ну что-то вот не от известного, не от крупного производителя, ну, будет лучше, чем то же самое, но от крупного известного. Слово подделка попытался избежать.
Я понял. Есть, допустим, конструкторы популярного бренда, да, самого глобального в мире. Вот. И у них есть также подделки, которые стоят чуть дешевле, которые по качеству, ну, не отличаются, действительно. И в каком-то степени, если, допустим, оригиналы стоят 15-20 тысяч, а ребенок хочет, не у всех родителей есть такие деньги. Поэтому, действительно, в этом моменте можно купить подделку.
Кирилл, хотели бы, знаете, что от вас услышать? Что пишут подписчики ваши, когда вы, например, сравниваете игрушку легальную, игрушку нелегальную? Что они вам отвечают, допустим, на то, что вот, смотрите, лучше купить легальную, нежели нелегальную? Бывают ли такие аргументы, как, а вот, извините, если бы хватило денег, мы бы, конечно, купили, а, скорее всего, сейчас пойдем в магазин и приобретем контрафакт?
Ну, подписчики пишут разные, надо все-таки понимать, что в основном это дети, и детям, в принципе, любая игрушка, которую кто-то показывает где-то, принес ее друг в школу или в садик, или показал видеоблогер, им будет хотеться. Вот, соответственно, естественно, большинство уже наученных детей понимают то, что подделка – это плохо. Действительно, они делаются из дешевых материалов, просто копируя оригинал. Вот, но есть те, которых это не останавливают, и хочется купить именно вот такую вещь.
В этом смысле вопрос безопасности, насколько важен? Вот опять же, вы очень хороший момент сказали, подписчики – это дети. Ну, детям это действительно очень важно, а ведь это серьезный момент. Да, конструкторам одинаково, не дай бог никому, можно поперхнуться, задохнуться, если он пишет, поэтому там не совать в рот ничего. Может попасть. А вот эти химические моменты, которые там и пахнут, и через нос попадают, и через рот могут подать детям, которые, естественно, грызут все подряд, может быть, животным даже подаются. Насколько вот этот момент важен, насколько его важно не упустить?
Ну, я могу кому-то раскрыть секрет, но даже в официальных больших магазинах бывает такой момент, как просрочка. И, ну, есть такие популярные товары, как слаймы, сквиши с запахом и так далее, вот то, что вы сейчас сказали. И они могут быть просрочены, продаваться по акции, которые могут нанести какой-то вред ребенку. Здесь, на самом деле, больше, ну, для каждого ребенка свое. То есть у кого-то может быть аллергия, у кого-то не может быть. Касаемо подделок, конечно, есть хорошие подделки, да, так скажем, из более высококачественных материалов производящиеся. А есть, ну, прям совсем дешевые, ужасные, отвратительные, которые нужно просто, ну, выкинуть и сжечь, грубо говоря.
А есть какой-нибудь универсальный в этом смысле совет, который можно дать и ребенку, который уже сознательного какого-то возраста, и родителю на выбор, не знаю, на выбор игрушки, на выбор любимой игрушки? Или здесь все будет действительно от того зависеть? Вот хочу, и все. И радость, она в этом смысле действительно будет. Неважно, неважно от какой игрушки это будет радость нового чего-то.
Но универсальный совет – лучше подкопить и купить действительно оригинальную продукцию. С другой стороны, и оригинальная продукция может сломаться. Здесь такое. Если ребенок хочет сейчас, ему прям нужно, а у родителя нет возможности. Я просто сам работал продавцом, и очень часто приходили родители и говорили: а дайте нам вот это. Я говорю: это стоит столько-то. А мне говорят: о, мой ребенок потеряет или сломает, я пойду куплю дешевое. Как бы я ни пытался их там, да, переубедить и сказать то, что ну как же так, это же там материалы и всякое разное. Людей это не останавливает от покупки подделок, и они будут продолжать их покупать.
Кирилл, спасибо вам огромное. Прояснили вот эту тоже ситуацию с практической точки зрения с игрушками настоящими, с игрушками поддельными и с эмоциями, которые у детей возникают, и у родителей, кстати, тоже от их приобретения. Кирилл Бизон, видеоблогер, автор одноименного YouTube-канала Бизон, обзоры игрушек. Олег, вот у тебя стало больше ощущение, что вот пойти и купить лицензионные? Мне кажется, до этого нужно как-то дозреть.
Это нужно дозреть, и я еще раз все-таки уточню, что нужно иметь хороший доход в семье, потому что если один ребенок, это одно, а если их у тебя трое...
И это показывает, что вот этой индустрии, индустрии игрушек, нужно уделять внимание из самого высокого уровня, то есть, может быть, из федеральных, из муниципальных, уровня федеральных муниципальных властей, потому что это детские эмоции, это детская радость, а ее за деньги не купить.